Сынок, когда на работу?
Сынок, ты когда на работу устроил?
А вот Нинка из третьего подъезда.
Сынок, ты когда в
нашу лишь уже такой взрослый? Вот Петька с третьего подъезда. Паша, там очень деревья упала, а тут живет.
«Дети мамины подруги». Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.
Всем привет! В эфире подкаст «Дети мамины подруги» и трое его постоянных ведущих. Хайруллин Артур.
Привет!
Марат Маригелло.
Привет!
И Александр Попов. Сегодня в рамках ретроспективы выпусков про различные вредные привычки мы решили записать подкаст про зависимость от психоактивных веществ. И сегодня будем говорить про алкогольную и наркотическую зависимость. Долго мы вот зрели, чтобы записать выпуск на такую
да,
тему.
Да, мы долго подступались, думали, с каких сторон придвинуться к этой теме, и вот, наконец-то, мы дошли
и
до
вот
нее.
Наконец-таки свершилось. И сразу, чтобы задать какой-то такой некий некий такой конфликт, какой-то противопоставить два каких-то вот этих два полюса, сразу хочется задать вам вопрос, ребята. Вот есть же какое-то культурное питье, употребление... Ну, давайте про алкоголь. Пока вот про алкоголь. Есть какое-то культурное употребление алкоголя по праздникам?
Вот можно и я
на свадьбе.
Скажу.
И стоит ли так вот радикально к этому вопросу подходить? То есть давайте вообще запретим там алкоголь, или это алкоголь – это зло, или ну как ты относишься вообще? Вот,
я вот, допустим, я вспоминаю свое детство...
Ты помнишь свое детство? А мы в детстве.
И на самом деле, я думаю, что мне очень сильно повезло, то, что у меня была абсолютно не пьющая семья. Ни мама, ни папа, ни бабушка.
Пьющая бабушка была в семье.
Да. И у меня не было такого вообще примера, чтобы кто-то пил. Да, был алкоголь на празднике, но я вот помню, что я всегда был практически против.
Ты прям с детства?
Ты вставал на стол, бастовал. Что ты делал? С плакатами выступал?
А что, у тебя не было такого? Вот, ну, рюмочки недопитые со стола взрослых. Так, раз.
Нет, не и... все. Во-первых, я сразу с горла пил. Остаток в 6 лет.
Я был против, поэтому решил избавить мир от алкоголя.
Да.
И сразу это...
В 6 лет мне даже предлагали пиво сразу. Ну, и как мне особо не понравилось. И как-то я...
Кто тебе предлагал? Игрушки твои угощали тебя. Мишку предлагал.
И потом прижилось, что вообще никаких алкоголей, компьютеров ваших, никаких алкогольных напитков у нас в семье не завелось, только по праздникам. Там одну,
это благодаря тебе?
Нет, наверное, это просто у нас. 1-2-3 рюмочки. И со стороны отца, и со стороны матери особо там не пьющие люди. Но я знаю пример достаточно близких людей, у которых прямо родители, некоторые из родителей были алкоголиками, и это прямо действительно горе в семье. То есть ужасные случаи.
Ну, я думаю, тогда надо перейти к самому определению вообще, что такое зависимость. О ней мы сегодня будем очень много говорить. Поэтому
да.
Я думаю,
где
надо...
грань?
Да, надо разобраться вообще, что это такое. И потом вот на это определение можно как раз какие-то примеры приводить, подходят ли они к этому или нет.
Давай.
Скажу лишь с точки зрения психологии. То есть термин именно будет с психологической точки зрения, потому что есть психиатрические, медицинские, философские понятия зависимости. Так вот, зависимость – это форма деструктивного поведения, которая характеризуется стремлением человека уйти от реальности путем изменения своего психического состояния с помощью веществ или фиксации на определенных действиях, которые в том числе вызывают положительные эмоции и ведут к повторению.
То есть
такое объемное
повторение тут самое главное, по сути говоря.
Одно из главных.
Уход от реальности мне вот больше всего ложится.
И плюс деструктивное поведение. Надо понимать, что, допустим, можно сказать, что мы зависимы от воздуха, да? Ну, допустим.
Да.
Но воздух, это, он не причиняет нам вред, поэтому нельзя сказать, что это какая-то зависимость у нас есть от воздуха. Слушайте, но это психологическое понятие.
Да. Мы же будем говорить сегодня и про алкогольную, и про наркотическую зависимость.
Ну да, мы сегодня их объединяем в этом выпуске.
Да, потому что, ну, как мне кажется, очень много есть каких-то стереотипов, шаблонов. Хотя, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации, в открытом каком-то доступе. Хотя, в принципе, все понимают, да, что у нас вроде бы как бы алкоголь – это легализован, наркотики под запретом, но как бы все прекрасно понимают, мы все видим там YouTube-шоу известных личностей, которые рассказывают о том, как они там употребляли наркотики, все, в принципе, понимают, что где-то вот...
Где-то они есть.
Где-то они есть, молодежная культура, жизнь, она как-то связана, то есть алкоголь, какие-то наркотики, это все где-то вот как-то рядом, да?
Да. Вообще, то есть это говорит о том, что, несмотря на запрет, тотальный запрет там, наркотиков.
Все равно люди достают.
Все равно где-то наркотики присутствуют в той или иной мере.
Все-таки хочу сказать об этом. Мы не призываем употреблять ни алкоголь, ни наркотики, ни курить. Мы против этого. И любые наши слова трактуйте только таким образом.
Вот в рамках подкаста про саморазвитие, я думаю, по-другому-то на эту тему говорить и невозможно. Ну, я, знаете, мою позицию, ну, да. Мы проводили опрос, кстати, вот в Телеграм-канале. Кто-то голосует за то, что алкоголь, например, приемлемо, наркотики неприемлемо. Кто-то проголосовал, не знаю кто, за то, что все как бы нормально. Я такой убежденный зожник, и поэтому я буду топить за то, что...
Алкоголь – это да.
Нет, радикальные меры. Нет, нет и еще раз нет. Хотя вот вопрос этот можно повернуть по-разному.
Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо тем, кто проголосовал в нашем Телеграм-канале. Если вы еще не вступили в него, посмотрите прямо сейчас. Ссылка в описании под этим выпуском. И мы там публикуем уже лайв такой контент. Вы можете увидеть нас, вы можете увидеть, как мы говорим, как общаемся. Иногда какие-то отрывки, когда мы редактируем, и отрывки, когда мы записываем этот подкаст, в том числе и эту запись.
Хватит петь дифирамбы самим себе. Давайте начнем уже говорить про зависимость. И, Марат, как определить вот эту тонкую грань? Вот мы сейчас, возможно, нас слушают люди, которые употребляют алкоголь, наркотики и живут и не парятся. И зачем им вообще нужно из-за этого переживать? Стоит ли переживать или как пустить все на самотек? К чему придем?
Переживать однозначно стоит, но вот самое сложное именно определить, когда у тебя уже начинается эта зависимость. Угу. А это самое сложное для человека, у которого есть аддикция. Ну, аддикция – это как раз и, можно сказать, синоним зависимости.
То есть самому человеку определить, что он уже подвержен какому-то зависимому поведению, самому человеку, очень тяжело. Со стороны-то, скорее всего, всем уже все видно, но у человека срабатывают некие психологические какие-то...
Ну да, психологические защиты срабатывают у алкоголика, у наркомана. Это отрицание самое в первую очередь, я думаю.
Да.
Человек говорит, да я ж только три рюмочки, только перед обедом, да и все, и нормально.
И в ход идут некие правдоподобные... но нечестные объяснения того, что происходит.
Какие, да, вот какие-то сравнения идут. Да вон же этот там бухает вообще там как лошадь.
Я не как лошадь.
5 литров спирта в день.
И лошадь такая...
Лошадь такая, не привязывайте, пожалуйста. Так, а...
Давай.
Ну, какой вопрос у тебя был?
Правдоподобное, но нечестное объяснение. Как человек, который, например, торчит, бухает, может оправдать сам себе? Мы уже понимаем, что... самому себе признаться в том, что у меня есть зависимость, очень тяжело, и поэтому нужно как-то это
оправдать.
Вот, да.
А давай, если ты сможешь Выбьем. Сказать...
Тост!
Если ты можешь сказать, Марат, вот когда начинается первая стадия алкоголизма, то есть какие признаки? Потому что я слышал, я не знаю, насколько достоверно, что если вы выпиваете раз в неделю, каждую неделю, это уже первая стадия. Допустим, по пятницам. Или там каждый день. Я вот, ну, если кто-то из вас знает, потому что это очень, очень легкая первая стадия, и люди еще как бы не осознают, что они уже попали.
Ну, я могу так сказать, что на примерах, то действительно некоторые врачи, особенно которые ведущие трезвый образ жизни, они, конечно же, говорят, что вот если ты прикладываешься раз в неделю, то ты уже зависим. Ты уже зависим от алкоголя либо от наркотиков. Но так, если смотреть более обширно на всю нашу культуру в нынешнее время, то человек, который пьет один раз в неделю, ну, наверное, там большую часть страны можно назвать тогда алкоголиками и наркоманами.
Угу,
поэтому
угу.
Тут такая скользкая грань.
Интересно пошло такое, ну уж полстраны можно назвать алкоголиками, наркоманами, а раз в неделю, это уже что? Ну это же раз в неделю. Чего уж, в этом же ничего такого нет. Ты замечаешь, как ты сам вот так вот противопоставляешь такой огромный факт, и такая, ну, один раз в неделю.
Ну, все, я конченый, значит.
Защитный механизм.
Ну, вот это, на самом деле, к твоему вопросу о том, что человек начинает как-то оправдывать это, ну, ладно, раз в неделю, ну, ладно, по праздникам, ну, ладно, в субботу, в воскресенье, чего уж, это же выходные.
Мне всегда было, знаешь, интересно задавать вопрос, ну, там, немножко попозже, скажем, где я эти вопросы там задавал, почему у меня есть такой опыт. Вот задавать вопрос людям, которые, ну, употребляют какие-то химические вещества. Слушай, ну вот, ну и человек говорит, да, там, выходные, пятница, суббота, там, праздник, как бы, и у меня нет зависимости. Употребление алкоголя и наркотиков – это мой выбор, то есть говорит человек. Так же, как и с сигаретами. Вот у нас подкаст про сигареты был, и мне всегда хотелось, как бы, вот, ну, сказать, ну, ты попробуй тогда, вот, ну, не употреби. Если это твой выбор, сделай выбор в пользу, как бы, ну, почему всегда ты делаешь выбор в пользу употребления? Как ты вот так чудесным образом...
поэкспериментируй.
Да, чудесным образом. И получается-то все, что не может человек в пятницу идти знакомиться с девчонками, отдыхать без употребления алкоголя и наркотиков.
Да, в принципе, даже сидеть дома, смотреть телевизор без алкоголя, это, в принципе, тоже...
Некоторые как бы... тяжелые уже более стадии, там, работать не могут без... То есть, не могут, в принципе, как-то социализироваться без...
рюмашки.
Без рюмашки или без дозы наркотиков, потому что само изначальное состояние вот этой такой уже абстиненции где-то, оно очень... тревожное, ну, депрессивное, и в нем некомфортно жить в этом мире. От реальности действительно хочется уйти. Ну, но...
Я задам вопрос Артуру тогда.
Ох, блин, ну все, ответочка пошла.
Давай! Смотри, если раз в неделю, для тебя, допустим, считается это, ну, какая-то стадия, допустим, алкоголизма, да?
Угу.
Какая для тебя стадия, какое потребление... частота именно потребления для тебя не считается зависимостью? То есть раз в месяц или там раз в полгода?
Слушай, ну, если конкретно для меня брать, не там, не то, что я слышал от врачей, зависимость, если именно в том понятии, которое ты озвучил, ну, наверное, ну, раз в месяц, наверное, вот так вот. Это не считается для меня зависимостью.
А мне кажется, нужно привязываться не к срокам в первую очередь, а к каким-то событиям, которые в жизни человека происходят, вот, ну, к жизни человека. И может ли он те или иные события в жизни проживать, то есть по выбору, либо с употреблением, либо без употребления, это будет являться, ну, каким-то
вот
критерием. Да, да, да. Но может быть, ты в течение месяца там 3 раза, 4 раза, может быть, неделю, там, не знаю, летом свадьбы какие-то тут там, ну, как-то там что-то будешь употреблять, а потом целый год, ну, не будешь.
Ну, и... с другой стороны, а почему бы и нет? Ну, то есть, тут действительно в русском менталитете есть такое, что в российском, точнее, то, что свадьбы, алкоголь, день рождения, алкоголь, только поминки без алкоголя, и то там...
Ну, почему, по-моему, русских поминки...
Ой, хоть и русские.
Будь здоров.
Нет, там тоже выпивают, да. Да, то есть везде культура у нас везде привязана. Ну,
я бы сказал, даже приходят специально люди на поминки только для того, чтобы выпить.
Да, да.
Такие бывают.
Да, похороны без алкоголя. Да?
А поминки... Слушай, не знаю, мне кажется, вообще нет такого, где...
Похороны, где потом идет застолье, там тоже алкоголь.
А, тоже алкоголь?
Алкоголь везде, да.
Кажется, я уже
отстал. Ты не был на таких...
Да, я не был.
...мероприятиях.
Но, ребята, давайте поехали дальше. Смотрите. Химическая зависимость от наркотиков и алкоголя. Где грань? Мы смогли вот сейчас как-то ее определить? Или нам нужно еще на эту тему поразмыслить?
Ну, смотри, я могу так сказать, что вот у меня был небольшой опыт работы в реабилитационном центре. Я диагностировал алкоголиков, наркоманов, и некоторые из тестов сделаны так, что по ним, в принципе, по некоторым пунктам можно определить как раз, есть ли у тебя зависимость или нет. Ну, например, там был пункт, где указано, как часто вы там, сколько раз там, в день или в неделю вы размышляете, думаете там, об алкоголе или наркотиках. Как при каких-либо праздниках или каких-то мероприятиях, когда вы с кем-то собираетесь, вам хочется там... выпить. Слушай, как, вы, этот тест... как вы отдыхаете? Хочется ли вам в этот момент, когда у вас свободное время, махнуть там рюмочку или кружечку пива выпить? Ну вот по таким мелким шажочкам можно комплексно собрать образ человека и определить, что есть ли у него все-таки зависимость или нет. Опять-таки, если уже более углубиться в это во все, то только, наверное, врач-психиатр, врач-нарколог может уже по-настоящему определить, да, есть ли у тебя зависимость.
По поводу наркотиков. Ты же говорил там грань между нормально и ненормально, да? Вот сейчас есть легализация наркотиков в некоторых странах.
Да.
Особенно там марихуана, допустим.
Ну, США, да, во многих штатах легализовали марихуану. Там на известных, например, подкастах, таких как, ну, там,
у Джо Рогана,
Майка Тайсона, они употребляют наркотики прямо в прямом эфире. И это для меня прям, ну, полнейший, ну, трэш, потому что такие известные, знаковые, знаешь, там люди употребляют наркотики и пропагандируют их употребление. И, в общем-то, да, произошел такой легалайз.
Вот в чем вред вот этого... Саша.
Вред легализации?
Нет, вот вред в том, что да, там произошла легализация, они на подкасте сидят, там курят, и это все показывается, это известная личность, но это же марихуана, как, ну, бы, смотри, как они говорят.
Нет, Майк Тайсон ел грибы. Он прям в подкасте ел грибы, и такой, я люблю грибочки, прям взял эту, прям целую эту охапку съел. А у него на подкасте был в этот момент этот Логан Пол, или брат его вот этот...
Ну, не суть.
Да, известный ютубер, у которого очень большая аудитория, то есть этот подкаст смотрят, слушают огромное количество человек, и прям он вот, ну, употребляет...
Значит ли это, что после просмотра все, кто увидел, прям сразу же приложатся к грибам или...
Ну, смотри, я вот такой, я могу что сказать.
Неужели люди настолько неразумны, что сразу ведутся на такие вещи?
Ну, и тогда... вот когда ты так говоришь, мне сразу хочется сказать, а почему вы покупаете продукты и пользуетесь марками машины, и вообще все, что вы покупаете, это... плоды того, что вам рекламируют каждый день по телевизору. Ну, неужели вы настолько не раз... Как нет? Нет, вы все... все... Ну, реклама, позиционирование как-то в средствах массовой информации тех или иных продуктов, идей, убеждений, они влияют на выбор человека. Но это однозначно. Я, смотри, мы скажем про сухой закон немножко попозже, но если говорить про Тайсона, про Джо Рогана, это все-таки известные личности, которые... ассоциируется с неким успехом жизненным таким, да, то есть деньги, известность, как будто бы это образ, которого хочется достичь, и он ест грибы, и такой ловкий, хитрый, извращенный мозг зависимого уже человека на какой-то ранней стадии, и все эта история подчерпнет только грибы и даст себе разрешение на употребление химических веществ. Он как бы, в общем, картину, скорее всего, видеть не будет. Там нужна будет зацепка для того, чтобы разрешить себе дальше продолжать употреблять наркотики. Мне кажется, исходя из этого, ну...
То есть стоит. Ты...
Я бы не позиционировал, не создавал какой-то положительный образ.
Просто. Это как говорил дядя Человека-паука.
И так я же...
Ты есть дядя.
Я дядя Человека-паука.
С большей силой приходит большая ответственность.
У меня была тетя. Как тетю звали?
Человека-паука.
Тетя Мэв?
Не знаю.
Все больше знают тетю Человека-паука, чем дядю.
А давай, Александр, я тебе вопрос задам. Смотри, предположим, что вот среди...
Ты Человек-паук.
Плетешь свои сети.
Тетя. И дядя.
Заманиваешься.
Грибочки. Ну,
тут... Паутинки.
Да, вывесил, да, все. Сушишь. Ну, смотри, ну, предположим, что...
сейчас трезвы.
Да. Предположим, что звезды не сидят там, не транслируют то, что они там курят или еще что-то.
Да.
А вообще в целом, вот как ты относишься к легализации вот, ну, таких легких, так называемых, наркотиков?
К легализации легких наркотиков, да. Как я...
Ну, то есть, допустим, есть запрет показывать это по телевидению, там, в интернете, но легализация...
Ну, легализация, легализация рознь, ведь можно как-то, да, там, в лечебных целях как-то, ну, что-то легализовать, в аптеках по талонам там продавать.
То есть, в медицинских целях для тебя допустимо?
Ну, вы знаете, для зависимого человека, который употребляет наркотики, в принципе, не проблема пойти в аптеку и по рецепту купить там каких-то таблеток, которые выписываются для, ну, там, людей, страдающих депрессией, или для, ну, ну, вот каких-то, кто плохо спит, как бы снотворным какого-то, на котором можно поторчать. Поэтому, мне кажется, то есть наркоман, зависимый человек, он всегда найдет способ где-то там...
Что-то взять, что-то...
Что-то взять, да. Угу. И если это есть сейчас на примере каких-то лекарств, таких, ну, полулегальных, и употребление как-то вот идет через аптеки, то легализуй ты, вот, ну, легализуй ты ее, не легализуй, как бы это особо как-то не повлияет, мне кажется. Также будут те, кому надо, будут брать там беспалево как-то в аптеках, а те, ну, кому не надо, не будут. Если мы про такую легализацию говорим, если мы говорим про продажу в Пятерочке вместе рядом с помидорами, там, знаешь, такой, как вот продают сейчас укроп, петрушку, как бы, и там рядом вот, ну...
Нет, рядом с жвачкой, вот, то есть прямо возле кассы, чтобы скорее просто взял.
Да, 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 то это... Но я все-таки считаю, что это изменение сознания. Изменение сознания... Для меня критерий на то, когда у человека меняется сознание, и критерий то, когда человек не может проживать естественные, знаете, какие-то вот свои... Естественное свое развитие без помощи химических веществ. То есть когда для того, чтобы с кем-то коммуницировать, чувствовать себя уверенным, веселым, радостным, мне нужен какой-то допинг. То есть это уже критерий. Но марихуана – это однозначно изменение сознания.
А вот, по-твоему, почему марихуана не легализована, а алкоголь легализован?
Это на этот вопрос... Я бы сказал, что здесь, если сравнивать две вот эти...
Ты приравниваешь их.
Я считаю, что алкоголь хуже намного по воздействию на там, личность, на психику и...
На какие-то социальные вещи, там, убийства, да, насилие.
Да. Да, кстати, да, да, да. Даже действия самих вот этих веществ, они, то есть я алкоголь тоже, ну, там, веществом называю, действия самих этих веществ, они по-разному выражаются. То есть если человек, который употребляет легкие наркотики, вот такие, он вроде бы как бы не стремится к агрессии какой-то, то алкоголики бывают, да, вот как Марат говорит, убивают, сами умирают и поджигают что-то, да, там, ну, то есть... Но и по воздействию даже на организм, на деградацию личности алкоголь намного ну, как бы серьезнее, потому что болезнь печени, разрушение личности, деградация. То есть, ну, вы видели когда-нибудь на улицах бомжей, на этих таких любителей, бомжей-растаманов как бы? Бомжей-алкоголиков много,
да.
Согласитесь, вот бомжей-алкоголиков.
Ну, потому что алкоголь в свободной продаже как раз, потому что для бомжа очень трудно и дорогостоящее найти наркотики.
Вот.
Ну вот, знаешь, у тебя есть...
Кто ищет, тот всегда найдет.
У тебя есть ответ на этот вопрос, почему алкоголь легализован во многих странах? А
я думаю, что мне почему-то кажется... руководствовались такой логикой, то, что алкоголь можно дозированно, да, там, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая рюмка, да, то есть дозированно. А вот марихуану, там как бы либо да, либо нет. И типа, а вот когда да,
мне кажется,
там
вы
уже
не совсем понимаете
такое...
технику вот употребления, как бы, ну...
А почему? Я что-то неправильно говорю?
Но...
Тут дозировано, а тут как бы есть приход или нет прихода. А если есть, ты сразу это чувствуешь.
Ты думаешь, прям собралась какая-то вот комиссия высокопоставленных таких лиц мирового масштаба и такие, так,
и это к чему?
Здесь приход, а здесь можно дозированно.
Здесь уход.
И печать такие.
Но вообще, это же логично. То есть, если у человека сразу приход, и непонятно, какой он степени, и непонятно, как он там, насколько резко он вызывается, и, следовательно, непонятно, какие последствия. То есть, тут ты можешь остановиться. Тут ты можешь остановиться на рюмке, да, какой-то первый, второй, третий. А тут ты как бы либо да, либо нет. Ну, вот это мое мнение.
Ну, ты же не видел людей, которые сидят и вот там так на расслабончике курят косячок какой-то. Опять же, вот эти и подкасты американские, где просто сидит тот же Майк Тайсон и просто сидит там, ну, подтягивает косячок.
Ну, у них
и
уже...
вот тебе разовое какое-то...
Ну, у них уже, блин, ну, не знаю, раз...
Типа толерантность у них?
Да, уже какая-то выработалась. А вот первый там, не знаю, ну раз 10-20, наверное, это...
Я думаю, я отчасти согласен. Наверное, все-таки в некоторых странах, где есть легалайз, там действительно, возможно, есть какие-то определенные сорта, которые можно распознать, как они действует. Либо у них огромное количество там вот этого ТГК внутри.
Систематизировано.
Что можно потихонечку так расслабленно покуривать, и тебя потихонечку там как-то кроет, да? Либо... ну, либо сразу убирают вот все те, которые очень крепкие, и сразу же бьют по мозгам, у тебя галлюцинации какие-то возникают, и ты вообще дереализован, и не понимаешь вообще, где находишься. И тогда они, да, действительно, они могут повлечь за собой какие-то большие последствия, ты не понимаешь, где находишься, ты можешь побежать через дорогу, тебя может задавить машина. Такое, да, нужно распознать.
О чем хочу дальше сказать? О том, что все эти истории, вот мы сейчас пытаемся, там, да, алкоголь, наркотики, легалайз, не легалайз, все истории зависимых людей всегда начинаются безобидно. Всегда начинается, вот знаете, как в фильме «Реквием по мечте», ну, там всегда все в таких ярких красках, всегда там что-то там, ну, возможно, есть какая-то девушка, там, ну, там какие-то деньги, как-то. Эти истории всегда про... Выпить в субботу на дискотеке, веселая компания, прикольные девчонки, безмятежный отпуск на море. То есть начинаются все эти истории всегда как-то вот так, ну, красочно, безмятежно. И вот как в этот момент человеку, ну, как бы молодому человеку сказать, слушай, ты идешь не в правильном направлении. Хотя все истории начинаются... Нет же такого, что взял человек, там, ему 18-20 лет, и он такой, там, 3 дня поупотреблял что-то, и через неделю стал конченым. Таким все такой, лежит в наркологии такой, там, музыка играет, из «Реквием по мечте», скрипач-то такой стоит.
Врач-скрипач
такой. И он плачет такой сидит. Нет такого. Всегда все весело, беззаботно. И потом проходит там год, другой, третий. И вот, ну, то есть падение этого наркотического ястреба происходит медленно так, годами. И потом раз, человек уже не видит себя на дне социальной лестницы. Он лежит на остановке с бородой такой.
Даже если это девушка.
Да, с бородой. Обязательно обоссанные штаны, там что-то. Ну, это грустно. Мы сейчас, ну, как бы засвеем. Ну,
на самом деле, это очень сложно, фактически невозможно, наверное, определить вот эту грань, когда начинается уже полный спад, тотальная там яма и так далее.
Да,
это как, не знаю, как эволюция какая-то. То есть потихонечку. То есть не эволюция здесь уже.
Слушайте,
в минусовом порядке, деградация.
Вот для меня, как для человека, который был молод, был весел и балагурил в молодости, я могу сказать, что вот, ну, для меня вот весь этот путь и вся эта история с какими-то там легкими наркотиками, алкоголем, она, в принципе, я считаю, не нужна, ну, для любого. Я бы мог вот, ну, так радикально и категорично сказать, потому что можно жить, радоваться жизни, танцевать на дискотеке, знакомиться с девушками, устраиваться на работу, там, достигать каких-то целей, которые ты хочешь достичь, реализовываться без употребления каких-то химических веществ. Это некая норма, как мне кажется, к которой стоит стремиться и, ну, не знаю, там, транслировать молодежи, людям вот такой образ жизни. Идея-то в чем? Зачем ты идешь и употребляешь какие-то химические вещества, уходишь от какой-то реальности? Чего тебе в этой реальности так плохо-то, друг?
Ну, к примеру, девушка может дать. А если она тоже, если она тоже приняла алкоголь, если она тоже приняла алкоголь, а если это компания подростков, также постоянно происходит то, что собираются там в писке, и потом они употребляют, и, соответственно, там уже идет
совокупление.
Ну, или нет, или хотя бы там, если один парень там и девушка, они уже больше ближе притягиваются.
У меня тебе вот сразу, ну, не к тебе конкретно, а вот, ну, к такой позиции сразу вопрос, а что тебе вот, ну, без алкоголя не может девушка, что ли, дать, как бы, ну, или если ты не знаешь, как это сделать без алкоголя, так, может быть, ну, стоит пойти навстречу страху, познакомиться с какой-то легкой, с недоступной какой-то девушкой, а не с легкого какого-то поведения, ну, то есть...
Легко смотреть свысока,
смотри,
со своего возраста на это
да,
все.
Да, я, нет, понятно.
Попробуй себе вот в 15 лет сейчас перекинься и подойди вот так.
Такой прыщавый, такой вообще такой, привет, я... Можно тебя поцеловать? Вот так вот это, ну, вот это вы,
смотри,
происходит.
Конечно, я помню себя где-то в этом возрасте, и там очень-очень страшно проходить какие-то эти вещи.
Очень страшно.
В первый раз. И, естественно, когда я там в молодости употреблял алкоголь, это было средство такой анестезии от этого страха. Понятно.
Вот, вот ты сам и ответил. Ну, а что, ну... же, что же ты предлагаешь взамен тогда? Кроме вот этих мыслей о саморазвитии, у школьников там и ЕГЭ, и кружки, еще какая-то первая любовь, ну... Куда, как, они еще не сформированы.
То есть, ты сейчас что хочешь? У тебя, знаешь, такой лозунг, это всем подросткам по косяку. Как бы, ну, проходите свои страхи.
Я хочу...
С нашей анестезией.
Я хочу посмотреть вот с их точки зрения, как бы, и сказать тебе
сразу.
Да
нельзя смотреть с подростковой точки зрения. Она не совсем здравая и адекватная. Ну, подростки, они... Ну, вы понимаете, что это... Вот я про себя говорю. Я в подростковом возрасте, это... Человек, который только вышел из детства в какую-то там некую взрослость и пытается делать какие-то жизненные выборы. Причем общество в то время, да и в это время, предлагает тебе покурить, купить спирт в подъезде где-то, где продается в каждом подъезде спирт, употребить какие-то наркотики. Общество предлагает. Может быть, оно криминализированное, может быть, оно какое-то испорченное, неправильное. Но я оказываюсь как подросток в такой ситуации... И как ты предлагаешь вот мне дать выбор? Я, конечно, скажу, дайте-ка мне вот этого недозволенного, ну, вот этого запретного.
Да, я думаю, что ты описываешь все-таки, ну, то время, да, сейчас немножко другое
а
время.
Вот давайте поговорим про это время, и мы тебя сейчас, мы тебя, главное, с кем мы тебя переубедим. Но смотрите, сейчас, если говорить про наркотики нынешние, нашего времени, то это очень такие жесткие, серьезные наркотики. Ну, за которые дают очень большие срока, и...
Чего?
Срока.
Срока.
Срока?
Сроки.
Под сраку дают.
Под сраку дают. Вот.
Ну, это имеешь в виду соли, так называемые.
Мефедрон, соли, да.
Да-да-да.
За которые... Ну, то есть, это наркотики, с которыми сейчас молодежь нынешняя сталкивается. То, что было раньше, это еще детские шалости по сравнению с тем, что сейчас происходит. Личность деградирует. Вот действительно здесь очень быстро. То есть за год могут быть, даже за полгода, необратимые последствия в психике, в физике, и человек просто, ну, откатывается в какую-то точку невозврата, с которой потом он просто не может выйти. Там нервный тик какой-то.
Можно я навязчивые добавлю? Депрессии. Вот смотри, это правильно, я согласен с этим. Но вот сейчас нас слушает обычный, ну, вот слушатель, да, и, возможно, он пробовал легкие наркотики, возможно, не пробовал. Он точно знает, что там мефедрон, там какой-нибудь героин, это абсолютное зло. Он никогда не-не-не-не-не.
Почему он знает? Может, не знает?
Ну, я думаю, всем с детства,
но
да,
это
там...
не Артур.
С детства бабушка
наркотики там.
Если ты хочешь сейчас какой-то, ну...
Я имею в виду, давай вот, к примеру, почему... слушатель, или вообще, в принципе, не слушатель, а просто человек, который, ну, иногда покуривает марихуану, к примеру, или что-то такое легкое. Почему он должен отказываться от этого? Я думаю, вот к этому...
Ну, для меня это очевидно. Для меня это очевидно. Вот я попытаюсь раз это как бы объяснить.
Угу.
Для меня употребление химических веществ – это уход от реальности. И когда я себе вопрос задаю, почему мне в этой реальности, вот в этой жизни... так плохо, что я пытаюсь спрятаться за каким-то вот наркотическим дурманом, уйти просто в какую-то вот неосознанность, бессознательность, то, ну, почему бы мне вот, в реальной жизни, там, чистым, трезвым, не пройти какие-то вот эти
ситуации? Это не всегда же плохо. Это же просто, ну, типа, на чили, на расслабоне иногда бывает. Это не всегда плохо, это просто иногда, там, не знаю, с друзьями, я не знаю, как бы... Может,
смотрите,
ну,
давайте я тогда расскажу. По поводу ухода от реальности. Вообще человек, как существо, он, в принципе, живет фактически как в двух реальностях. Одно в объективной и в своей субъективной реальности. Поэтому нельзя говорить, что он полностью, допустим, при употреблении каком-то уходит, ну, прямо тут, не знаю, вообще никуда. Он все равно, во-первых, смотря какие наркотики, во-первых, он может совмещать, находиться и в одной реальности, и в другой, то есть в субъективной, и объективной. А второй, ну, иногда, наверное, некоторые хотят посидеть у себя там внутри своей реальности.
Ну, и вот...
Я просто да, я здесь понял. Уже объясняю, как с другой стороны можно посмотреть. Допустим.
Я понял, смотри, ну, то есть человек свои страхи какие-то глушит.
А почему страхи, допустим, он... Но, хочет пофантазировать, там сидит там себе в скорлупке там какой-нибудь и воображает что-нибудь там, где он летает там в космосе. Ну, я не знаю. Ну,
то есть человек просто хочет кайфануть.
Ну да, допустим.
Но и у меня вопрос к этой личности. Если уж мы родились, вот мы же не родились со шприцом, воткнутым, да, там, в руку, и с косяком, и из ноздри. Мы же родились вот такими, какие мы есть, ну, со своей там.
Ну, мы не родились и с айфоном, со своим, и с ноутбуком.
Со своим образом.
Со многими вещами.
Серотонина каким-то, с уровнем дофамина, кортизола. Вот мы родились такие, какие мы есть. Зачем нам тогда прибегать к помощи какой-то химии для того, чтобы чувствовать себя реализованными? Зачем нам фантазировать о каких-то там... Ну, то есть вот за этой, скорее всего, идеей, по которой ты описываешь, хотя она вот такая немножко размытая...
Это
вот,
как пример.
Да, за этой идеей человека, который о чем-то фантазирует и хочет, ну, куда-то погрузиться, там, ну, скорее всего, идет, тоже что-то стоит. Почему бы тебе не пойти там писать какие-то картины, заняться творчеством и, или просто, не знаю, пофантазировать, получить вот эти ощущения в трезвости, почему бы нет?
Потому что это легче. Потому что это легче, это приятнее.
Это все понятно. Так вот мы сейчас и подходим к тому, что есть очень легкий способ для того, чтобы...
Но, с другой стороны, когда там легкие наркотики, следовательно, человек не осознает, что это как-то влияет. Тем более сейчас какие-то там исследования, я не знаю, да, там что там про марихуану и так далее. То есть, если мы говорим, да, о тяжелых наркотиках, конечно, там за год можно уже как бы скопытиться. А если про легкие, то очень даже, ну, типа, ну да, принимаю, ну да, там, не знаю, курю год, два, три, и ничего, и нормально, живу же. Ну, то есть у человека такая логика.
Ну, естественно, это, ну, то есть, например, со стороны, если посмотреть на человека, который курит всю жизнь, там, ну, легкие наркотики, там, скорее всего, не будет каких-то прям жестких там разрушений таких, но в то же время будет видно, что человек, ну, немножко это... Ну, остался на каком-то неком уровне на своем. То есть вы понимаете, что употреблять наркотики и развиваться, и расти как личность невозможно, в принципе, одновременно. Или все-таки идеи какие-то вот этого Карлоса Кастанеды. Я вот в молодости зачитывался учением Дона Хуана, и вот эта идея, знаешь, что можно съесть кактус пиот и выйти куда-то в более высокие уровни сознания. Она была так очень интересна.
Я своей гармонией преисполнил.
Да, я говно. Но я, блин, такое говно.
Опять-таки, наверное, вот по поводу, допустим, человек употребляет марихуану, если он, конечно же, каждый день там интенсивно, ну, даже не каждый, но с мелкой периодичностью, ну, в общем, часто употребляет, и, конечно, у него возникает такое слабоволие, он никуда не развивается. А если вот, допустим, человек будет, ну, так же вот, как мы с алкоголем сравниваем, если человек будет покуривать, допустим, раз в месяц, раз в полгода, это будет ли равноценно алкоголю, допустим?
Вот, насколько я наблюдаю за всей этой историей, то повышение толерантности – это неотъемлемая часть употребления всех химических веществ. То есть
волей-неволей человеку захочется еще больше.
Да, да. То есть сначала это классическая такая история, когда раз в два месяца, раз в месяц, раз, ну... Если вот как Артур говорит, ведь это очень просто, да?
То что именно?
За счет просто употребления реализовать какие-то вот, ну, уйти от страхов, достичь каких-то вот, ну, целей. Это очень простой вариант. И почему бы человеку к нему не возвращаться каждый раз?
Ну, а с алкоголем же такое не происходит. То есть некоторые люди вот один раз выпьют на свадьбе и больше не пьют, допустим.
Всю жизнь.
И никаких свадьб больше.
Дочка, только ради тебя. Одну рюмаху. Я вот считаю, вот я как думаю, допустим, вот взять популяцию, да, людей там 100 человек. И из них, если там кто-то будет периодически какой-то выпивать на праздник, там еще где-то на каких-то тусовках, то там какой-нибудь процент, я, к сожалению, не знаю там статистики, там только, наверное, 1-2% могут скатиться до уровня алкоголиков или там до уровня наркоманов из этих всех. А другие также останутся трезвыми, потому что... Ну, там, не знаю, почему.
Нет, вот останется
наверное,
трезвыми.
Есть какие-то особенности в мышлении, особенности в генах, которые одного человека могут быстро сделать там конченым, он будет просто подвисать, постоянно употреблять, а другие, ну да, попробовал, ну так.
Но, безусловно, гены, уровень воспитания, морали какой-то, принцип, он играет роль. Но вот когда ты говоришь, другие, вот два человека скатятся, а другие останутся трезвыми, я не соглашусь. То есть здесь все-таки срок падения пьяного ястреба у всех разный.
Почему? Ну ты же видишь в окружении. Вот у кого не спроси, ты пьешь? Ну так бывает. И что, ты, они все скатились, что ли?
Вот я много историй вижу, когда, например, ну вот кто-то в 20 лет сторчится и сопьется, а кто-то в 40. И на промежутке от 20 до 40 лет этот человек будет, по твоей классификации, оставшийся трезвый. Хотя он достигнет своего дна в 40 или в 50 лет, когда окончательно уже разрушит свою личность, тело употреблением алкоголя. И в 40 лет это уже хронический алкаш. И в 40 лет он уже приезжает куда-то там, ну, в какие-то лечебные заведения.
Но также можно и увидеть какого-нибудь 80-летнего старика, который не скатился к этому, а вот так же на Новый год там чуть-чуть выпивает, допустим.
Ну, вообще, да. Вообще хороший аргумент про то, что мы не знаем, что будет через 20 лет, и ты не знаешь, насколько ты сможешь контролировать ту же дозу вот этого активного вещества у марихуаны или легких других наркотиков. И никто не дает гарантии, что через какое-то время ты не решишь попробовать и перешагнуть чуть-чуть дальше, а потом еще чуть-чуть дальше и так далее.
Я думаю, нужно еще тогда такой большой вопрос поднять. Вот мы сегодня немножко поговорили там еще там про легализацию, а про вот тотальный запрет мы сегодня не с вами не обсуждали. Вот всем, наверное, слышали или кто-то помнит там про сухой закон.
Да, да.
Ну вот я немножко почитал перед тем, как мы сегодня собрались. Можем взять три государства. Это имперское время наше, имперская Россия и СССР, это, ну, берем их в одну. Второе – это Финляндия, и третье – США. Во всех трех случаях был сухой закон, то есть полный запрет продажи алкоголя и использования их, и в том числе и в медицинских целях, тоже в двух странах запрещали. Так вот, какие выводы можно сделать? Две стороны. Тут нельзя строго сказать, что было, что это все плохо или что все было хорошо. Вот, допустим, возьмем отрицательную, да, сначала сторону. Что произошло? Как только в США, там, в начале 20 века, в имперское время, в 1914 году, и в Финляндии в 17-м появился сухой закон, тут же фактически начались обходные пути этого сухого закона. Во-первых, он слабо исполнялся во всех трех случаях.
Коррупция.
Коррупция, из-под полы, откуда ни возьмись, где-то все равно продавали, кто-то закрывал глаза.
Варенье.
Второе, это вот, да, самогоноварение, какие-то...
Суррогаты.
Да, суррогат, который еще только усугубляли вообще вот это.
То есть там технология, скорее всего, была не соблюдена, и то есть они еще были, то есть, ну, непонятно кем, ну, да, и как создано, да, там?
Да, ну и третье, это вообще, в принципе, уход от налогов, все равно была продажа, откуда, если где-то, так скажем, есть, все равно возник спрос есть, да, на это все, да, и он рано или поздно откуда-то появляется.
Да.
Но самое ужасное, что многие перешли на наркотики, это в том числе и даже и в СССР был, то есть даже матросы под кокаином ходили, там, в Финляндии настолько не соблюдал сухой закон, что можно было в бар прийти и сказать, мне чай крепкий просто дайте. И там наливали, соответственно, не чай, да. Ну, а самое худшее событие, наверное, было в США, когда возникли огромные группировки, в том числе там...
Аль Капоне.
Аль Капоне самый популярный, наверное, среди всех гангстеров.
Популярный Аль Капоне. Эй,
топ-1.
С вами Аль Капоне.
Поднимите ваши руки.
То есть во всех трех случаях где-то продержался сухой закон 5 лет, где-то максимум там 13 лет. Он все равно дошел, привел к тому, что вынуждены были отказаться от этого сухого закона, потому что страдали все сферы деятельности. Но положительные стороны, да, надо тоже отметить, что когда в СССР в 85-м вновь возник сухой закон, у нас увеличилась рождаемость, понизились сроки смертности среди населения, меньше поступало в больницы из-за травм, связанных там с алкоголем. Да, там, конечно, некоторые одеколон попивали, какое-то там еще что-то такое, но положительные стороны в том числе есть. И в имперское время стали в сберкассу больше вкладывать денег, потому что они появились, и люди перестали тратить их на алкоголь. Вот это тоже светлая сторона медали.
Угу, хорошо. И вот продолжая твои слова, в чем, мне кажется, такое бессилие каких-то, ну, государства, каких-то вот сил справиться с этим недугом вот такими топорными средствами, просто убрать, либо там, да, и если говорить сейчас про нашу медицину и про то, что никаких средств, реально действующих инструментов для того, чтобы излечить вот эту некую зависимость, на самом-то деле нет. И это признают там как бы, ну, и там и медики.
Ну, нет волшебной пилюли, в общем. Да?
Да, и здесь нужно говорить про то, что вот это такое некое заболевание, оно все-таки не всегда физическое. И, скорее всего, не всегда не физическое, а такое социодуховное, биопсихосоциодуховное болезнь, где нельзя человека просто положить в наркологию, прокапать его, вывести из тела все химические вещества и излечить его чудесным образом от зависимости.
Типа, все ты не пьешь.
Человек выходит и начинает пить дальше, да? Человек начинает пить или употреблять наркотики. То есть это не работает. Все, чем сейчас оснащены государственные институты в этом плане, это наркологические клиники. И сейчас они, конечно, усиливаются вот этой 12-шаговой программой анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Потому что вот эта общественная организация, которая возникла сама по себе на энтузиазме этих же алкоголиков и наркоманов, показала реальную эффективность и показала то, что с этим можно справляться. И это нужно делать именно таким образом.
Расскажи немного, как это происходит и кому туда нужно.
Ну, то есть смотри, история возникновения анонимных алкоголиков в 1935 году в США как раз. Жил-был там алкоголик Билл Вилсон. И, не, ну, я образно так по-быстрому расскажу, он не мог бросить употреблять алкоголь. Он встретился, он пробовал, что-то пробовал, и встретился с другим человеком, которого звали там доктор Боб. И в один прекрасный момент они оказались там где-то вот, ну, где-то в каком-то помещении, и у них были одинаковые идеи. Они понимали, что они бухают, что они не могут остановиться, и они захотели прожить этот день, этот вечер, не употребив алкоголь. И получилось так, что они всю ночь разговаривали, о чем-то разговаривали, непонятно о чем разговаривали. И на утро поняли, что они не употребили алкоголь, и как бы. То есть, вот с этим наваждением, с которым раньше они никогда не могли справиться. То есть, вот как только. Вот, ну, это такая тяга, вот они не могли раньше справиться, и тут они поняли: слушайте, мы сейчас друг с другом общались. Мы друг друга очень хорошо понимали, потому что мы понимаем, что у нас одинаковые проблемы и так далее, и не употребили. И у них такая идея возникла, что один алкоголик может помочь только один, только другой алкоголик может помочь другому алкоголику оставаться чистыми. И стали, в общем-то, эти люди группироваться, как-то объединяться. И действительно, объединение зависимых, которые не хотят употреблять, в группы, показало очень хорошую эффективность. То есть здесь такой эффект синергии, когда сидят люди, у них одна и та же цель, у них одна и та же задача. Ведь у них задача-то не смаковать употребление, не там не употреблять, а остаться только сегодня, не употребив алкоголь, либо наркотики. Вот. И
существует система. Каким-то
чудесным образом это начало работать. Хотя, скорее всего, это не чудесный образ, а даже с точки зрения нейропсихологии это может все объяснить.
Вот существует система, 12-шаговая программа, получается. Да,
да, вот продолжая эту тему. Потом, в 1953 году, возникло сообщество анонимных наркоманов. Джимми Киннон его организовал наподобие сообщества анонимных алкоголиков. То есть, тоже за прототип взята эта система, только к химическим веществам, по которым люди себя идентифицируют, приходя в это сообщество, добавлено еще все. То есть, там не говорится конкретно алкоголь, а говорится, вот, ну, любая зависимость, там, то есть и алкоголь, и любые все виды наркотиков. То есть человек может прийти, если у него проблема, он может остаться и начать двигаться дальше. И идея-то основная в том, что мы остаемся там чистыми, не употребляем вещества и растем, при этом как-то развиваемся. Вот эта 12-шаговая программа, про которую ты говоришь, она как раз позволяет в рамках какого-то, вот, знаете, психологического самоанализа работать над собой. Это действительно, наверное, зависимым людям заменила поход к психологу, самоанализ, рефлексию какую-то. Да.
Раз уж пошла такая пьянка.
Давай! Наливай.
Ты сейчас сказал то, что когда идет какое-то сплочение единомышленников, то идет, в принципе, и исцеление.
Да.
Вот мне сразу вспомнился эксперимент с крысами.
Пьяными? Нет?
Ну, смотри. Сначала проводили эксперимент с одной крысой. Ее отправляли в клетку, и там давали два выбора. Либо она сейчас выпивает водичку, либо она выпивает водичку с сахаром, либо... три выбора. Либо выпивает водичку с кокаином.
Крыса такая, я что, дура, что ли?
Как думаете, что выбрала крыса?
С сахаром.
С кокаином.
С кокаином, да.
Крыса, помни, тебя была.
Кокс-то дороже стоит. Ладно, в общем, в основном во всех этих экспериментах крысы подсаживались на кокаин и постоянно прибегали, хотели выпить эту водичку с кокаином. Ну и так и умирали через некоторое время.
Кокаинчатая крыса, горе в семье.
Ляты крысы.
Такая крыша, нос белый такой. В клетке такой.
Ой, экспериментатор идет. Давай быстрее.
Ты крыса все снюхала.
Да. Ну, в общем, сделали вывод, конечно, что кокаин приводит быстро к зависимости.
То есть для этого нужно было сторчать много крыш, чтобы понять это. Такие, вывод! Это плохо.
Но хотели увидеть, а что же будет одному психологу, у психолога, да, возник вопрос, что будет, если мы будем не одну крыску там в клетку размещать, а сделаем такой огромный мышиный рай. То есть возьмем большую площадь, где разместим множество крыс, где установим множество, как, ну, так называемых, игровых площадок для крыс, много еды, много воды, там, самцы и самки, то есть могут что угодно там делать. И то же самое устанавливает такой же бочонок там с кокаином, ну, с водичкой с кокаином. В результате, допустим, ну, я не знаю, какое там количество, но, допустим, 100 крыс, и 100 крыс некоторые... Только некоторые подсаживались к этому кокаину. Хотя многие подбегали, там выпивали чуть-чуть, но они не оставались зависимыми. Из этого сделали вывод, что наркоманов, в принципе,
окружение можно... определяет сознание.
Окружение очень важно для любого человека, для любого, можно сказать, вида. И вот так, к слову, так скажем, вот... эти 12...
Ну, так это вот какая-то система...
Программа работает именно по одной из причин.
Да, в нейропсихологии это объясняется вот этим принципом зеркальных нейронов, когда вот эти нейроны просто считывают окружение и как бы выдают это за некие твои принципы, за некие твои вот эти убеждения. И это работает автоматически как-то. Вот нейропсихология это доказала. И вот как раз...
Поскольку мы изначально как социальные существа, мы не можем друг от друга, без друг друга, то и вот как раз-таки, если ты попал в тусовку, где там бухают... колются, то, конечно, ты будешь вместе с ними надолго. Ну, а что стоит выйти из этого круга, попасть в другое сообщество, ты можешь стать трезвым.
Ну, то есть, вот, ну, как бы, если как-то резюмировать всю нашу беседу, то можно сказать о том, что важно очень выбирать правильное окружение, правильные какие-то, возможно, источники информации для того, чтобы... Ну, то есть, мы понимаем, что... Если мы вот этот вывод делаем как для некого там выздоровления от химической зависимости, то, скорее всего, и приход к ней тоже может быть под влиянием какого-то общества,
окружение,
под влиянием какого-то окружения. Обратите внимание, кто вокруг вас находится, да, что это за люди, какие у них приоритеты, да, там, может быть, это веселая разгульная жизнь, кто-то там очень творческие личности, но очень многие зависимые, когда отказываются от употребления, смотрят на свое окружение, которое было у них до этого, не понимают, что это была не дружба, это была не идейная какая-то тусовка, это было просто сообщество, объединенное одним только интересом – употреблять химические вещества. И вот если у вас есть такая тенденция, что ваши там друзья, коллеги, окружение очень часто это делают, задумайтесь, кто вокруг вас? Дружите вы или торчите?
Просто крысы.
Крысы такие с тобой.
В общем, если так подытожить, то можно сказать, что если даже вы сейчас в зависимости, то есть примеры, живые примеры, когда люди действительно исцелились и уже долгое время находятся вне зависимости, поэтому выход есть.
И да, есть такой лозунг в сообществе анонимных наркоманов: все наркоманы когда-нибудь перестают употреблять наркотики. И некоторым это удается при жизни. Поэтому, ребята, не хочу драматизировать, но...
В любом случае, в общем, что же я от тебя хочу добавить, да, то, что не будьте самоуверенными, все-таки в любом случае мы не знаем, что произойдет дальше, как жизнь ваша и наша вообще будет развиваться, и не стесняйтесь, если у вас действительно есть проблемы, не доводите, в этом ничего такого нет, приходите в сообщество анонимных наркоманов. Наверное, я думаю, мы контакты вообще оставим ссылкой в описании.
Да, можно, кстати, оставить ссылку, есть сайт. И там,
да, тоже посмотрите, там такие же люди, как вы, если у вас действительно есть проблемы. Ну, а всем другим мы желаем счастья, здоровья и спасибо. Спасибо, что слушаете нас. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, в группе Telegram. Можете зайти, опять же, по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши платформы Яндекс.Музыка, Castbox, другие платформы, я уже забыл там.
Apple.
И обязательно переходите по ссылочке в описании. У нас там есть Patreon. Вы можете сделать донат. И откроется доступ к эксклюзивным материалам. Мы пока сейчас набираем группу донаторов. И на основе их интересов уже будем открывать
но
доступ.
Но контента эксклюзивного уже полно.
Много, да. Уже много. Всякие вырезки и так далее. В общем... Мои. В общем,
дикпик.
Если хотите... Если хотите...
Откроется фрагмент моего тела.
В общем, ребят, оставляйте свои пожелания или благодарности, или свои отзывы на нашу почту info@dmpodcast.ru, либо переходите на наш сайт dmpodcast.ru в форме обратной связи в самом низу. Кстати, там можно слушать тоже наши выпуски. И спасибо, что слушаете нас. В общем, с вами были дети, мамины подруги, Артур Хайрулин, Марат Маригелла и Александр Попов. Всем пока.
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 «Дети мамины подруги».
Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.